В Москве 13 часов.
Это дождь.
В Ставрополе 13 часов.
Серебряный.
Дождь.
Порядок освобождения заложников, сделку уже отложили минимум на сутки, в том числе из-за отсутствия перечня имен. Передачу Израилю списка первых 50 заложников ожидалось еще накануне вечером. Израильский источник, близкий к переговорам, заявил журналистам, что переговоры затягиваются из-за необходимости решать организационные вопросы, но при этом нет повода для тревоги. Президент Путин утвердил новые положения в закон о гражданстве России. Вопросы принятия в гражданство переходят к Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел. Закон расширяет список оснований, по которым гражданство может быть прекращено. Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень теперь включили некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ. В законе предусмотрены и другие новшества. Сам же текст присяги гражданина России остался прежним. Туризм по росту инвестиций обгоняет другие отрасли российской экономики. В первые полгода они составили 23%, тогда как за весь прошлый год 37%, говорили на совещании у президента. Отмечали, что нацпроект туризма, индустрии и гостеприимства реально работает благодаря льготным кредитам, грантовой поддержке строительства модульных отелей. Объем инвестиций вырос почти в 3 раза. Сейчас ведется работа по обеспечению горнолыжных курортов оборудованием, которое стало недоступным с введением санкционных ограничений. Речь идет, в частности, о канатных дорогах, ратраках, системах искусственного снижения, о горно-спасательной технике и прочем. В России к 2030 году потребуется 70 тысяч выпускников вузов по IT-специальностям. Такие прогнозы дают Миноборнауки и Альянс в сфере искусственного интеллекта. На пресс-конференции замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук также представил рейтинг российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Роспродсоюз сообщила о подорожании хлеба в России за год на 5%. Это объясняется ростом затрат на логистику, на оборудование, а также на выплату зарплат. При этом в Роспродсоюзе заверили, что цены, в общем-то, выросли в пределах официальной инфляции.
Серебряным дождем. Сегодня в открытой студии.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the
to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Добрый день, родной любимый Ставрополь. Меня зовут Георгий Натадзе. Я наконец-то вернулся с отпуска и из солнечного Кисловодска сразу в зимний Ставрополь. Как раз песня группы Kansas «Dust in the Wind» шикарно подходит под сегодняшнюю погоду, мне кажется. Поэтому давайте еще пару минут насладимся песней и начинаем программу «Открытая студия» с Максимом Михеевым. Не переключайтесь. Thank you.
Серебряный дождь.
Ну что, друзья, добрый день. Я очень рад приветствовать Максима Дмитриевича Михеева в нашей студии.
Добрый день, я тоже очень рад вас видеть после недельного перерыва. Хотя отпуск прошел ваш очень скоротечно, но тем не менее мы встретились через какой-то длительный, безумно длительный промежуток времени.
Да, я тоже рад, что отпуск закончился. На самом деле, прям рвался работать.
Звучит пугающе. Значит, не напрягает вас работа в нужной степени, чтобы вам хотелось действительно отдохнуть.
Да, да, мне нравится здесь. Мне нравится вот общаться с вами, общаться с другими нашими колумнистами, друзья. Завтра вот, например, у нас будет Яна Гадецкая, как всегда по пятницам.
И с нашим радиослушателем тоже нравится общаться.
Конечно, это конечно.
Нас и видят, и смотрят, и слышат.
Да, я очень люблю, когда нам пишут в эфир, поэтому, друзья, я напоминаю, что вы можете написать нам вопрос или какое-то свое мнение, предложение в WhatsApp или в Telegram на номер 8-928-35-25-92-6. Пишите, мы только рады. Итак, сегодняшняя тема у нас.
Мы в прошлый раз без вас, к сожалению или к счастью, запустили цикл программ «Я предприниматель» под одним общим названием. Да? Для кого этот цикл? Мне видится, это полезно будет и для тех, кто уже в бизнесе, и для тех, кто только собирается сделать шаг в этом направлении. В прошлый раз мы говорили вообще, точнее сказать, даже не говорили, мы пугали, наверное, наших радиослушателей о том, стоит или нет лезть вот в эту непонятную
предпринимательством заниматься, да?
Да, но я думаю, для тех, кто не испугался, как раз-таки наша сегодняшняя передача, и здесь сегодня мы планируем поговорить о том, какую форму предпринимательской деятельности, да, нам организовать, что нам открыть, чтобы заниматься тем, чем мы хотели. Не против, если мы об этом поговорим сегодня в эфире?
Максим Дмитриевич, я всегда только за. Итак, ну так давайте, о чем мы можем сказать?
Смотрите, тогда начинаем. В прошлый раз мы озвучили, да, что для успешного бизнеса достаточно всего, ну, наверное, 4 составляющих, таких очень важных с моей точки зрения. Первое – это делать то, что действительно дает тебе удовольствие, да, чего ты получаешь радость, то, что тебе нравится, заниматься действительно любимым делом. Второе, надо делать это хорошо. И вот здесь мы как раз таки говорили, что это как минимум должно быть не хуже, чем у других. Ну, не знаю, не можешь, наверное, ты заниматься изготовлением вкусных булочек, если ты не знаешь, как включается печка, как замесить тесто, да, там, сделать какую-то начинку. И, наверное, тогда успех тебе не светит. Но здесь, опять же, мы озвучивали, что это очень легко лечится, профессионализму можно научиться. Третья очень важная составляющая для бизнеса, я прям еще раз повторю, это деньги, которые мы получаем за свой бизнес. Потому что бизнес все-таки это прибыль, это какой-то доход. И здесь не надо бояться хороших заработков, больших денег. Потому что бизнес без денег – это, скорее всего, такой энтузиазм, который рано или поздно закончится. Да? А деньги – это возможность развиваться, возможность становиться лучше, возможность делать счастливее своих.
Ну, какое-то же время, если мы открываем какое-то свое дело, нам приходится сидеть немножечко без денег. Это, если я правильно помню, в одном из наших эфиров мы говорили, что на какое-то время ты работаешь буквально в минус, потом выходишь в ноль, и только там года с третьего ты начинаешь более-менее идти в прибыль.
Да, но это, наверное, опять же, здесь бывает по-разному, да, и кто-то начинает там в первом месяце получать прибыль, кто-то там через год, а кто-то и через 10 лет не получает прибыль, да, и это тогда история не про бизнес, это про садомазохизм, если хотите, да, про какое-то такое...
Это не, вечерний, ну если ты 10 лет тратишь, да, надо... терпишь только убытки и продолжаешь свой бизнес, то тут, конечно, да, вопросы.
Нет, масса зачем? Энтузиастов, которые вот так и работают, да, и они, наверное, молодцы, что они делают какое-то доброе, полезное для других, но еще раз говорю, бизнес это все-таки история про деньги, про хорошие, нормальные деньги, и здесь, ну, не надо от них отказываться. Точно. И четвертая составляющая – это про пользу, да, это больше про миссию бизнеса, и мы, опять же, очень долго об этом говорили и неоднократно говорили, что бизнес, наверное, должен приносить какую-то пользу. И, скорее всего, как раз-таки эта польза, обратная сторона этой пользы, это монетизация вашего бизнеса. Да, если вы не полезны, ваш продукт никому не нужен, то, скорее всего, денег за него вы не будете получать. Поэтому все вот эти составляющие, они очень близки друг от друга, но, тем не менее, они должны присутствовать. И раз в вашей голове, в теории, есть готовность, да, работать в этом направлении, есть желание работать, я предлагаю обсудить, какую форму собственности, организационно-правовую форму, лучше всего использовать.
И сейчас пойдет что-то умное.
Сейчас пойдет что-то умное, да. Давайте прям сразу с федеральных законов начнем, да, и так далее и тому подобное. Самая простая и не так давно появившаяся в нашей стране форма, с которой можно заниматься бизнесом, это стать самозанятым. Совсем скоро, да, 27 ноября будет день рождения этого замечательного федерального закона 422. В 18 году было принято решение, что вот был принят этот закон о самозанятых. Что же такое... не давайте про цифры. Мы просто разговаривали про цифры, но еще раз озвучу. По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных, официально зарегистрированных самозанятых в нашей стране было 8 миллионов 99 461 человек.
Немало.
Немало, но по состоянию на сегодняшнюю дату их уже где-то в районе 8 миллионов 600 тысяч. Да? И я прям не буду предсказателем, если скажу, что в ближайшее время, скорее всего, мы доберемся до границы там 10 миллионов. Понятно, что темпы замедляются. Очень быстро самозанятые открывались в начале этого нововведения, да, потому что, опять же, это была возможность отчасти легализовать какие-то такие...
Ну, самодеятельность любую.
Самодеятельность любую, да.
Вот давайте так, вот у меня большой вопрос к вам. Вы как экономист, вот в этой сфере варитесь. Как вы считаете, самозанятость — это хороший инструмент?
С моей точки зрения, это замечательный инструмент, прям вот без ложной скромности, да? И попытаюсь объяснить, почему. Что это такое самозанятый? Как следует самого названия, да, это человек, который сам занимается своим бизнесом, своим ремеслом, оказывает услуги, продает какой-то свой товар, да? Да все что угодно делает сам. И здесь, наверное, это такая возможность с минимальной волокитой, максимально упрощенно, да, легализовать то, чем вы занимались, ну или там пытались заниматься ранее. Да. Поэтому здесь как это происходит, как, для чего это сделано? Да? Люди без образования индивидуального, без образования юридического лица, без открытия индивидуального предпринимательства максимально упрощенно регистрируются и получают возможность также максимально просто платить минимальные налоги, получать
заниматься выручку. Чистым бизнесом.
Ну, можно и так сказать.
Вот, ну, очень грубо, но можно так
чистым
сказать.
Чистым бизнесом, ну вот, да.
Потому что, ну, все легально, ты платишь налоги, ты официально, можно сказать, работаешь. Опять же, я со своей точки зрения тоже скажу, что мне сам инструмент самозанятости очень понравился. Mm-hmm. Честно сказать, я до сих пор тоже зарегистрирован еще и как самозанятый, и иногда так монтирую кому-нибудь подкасты.
Вот.
Почему бы и да.
Максимально просто, интересно. И опять же, ваш доход уже учитывается как ваш доход, не как какие-то там серые переводы, да,
да,
непонятно
да.
что. Это действительно ваш доход, который вы можете использовать там при кредитовании, не знаю, еще в каких-то других целях. Поэтому плюсов самозанятых очень много. Давайте озвучим, наверное, те критерии, которые, при которых можно стать самозанятым. Основных критериев, наверное, всего два можно назвать. Первое. Это у вас не должно быть в штате наемного персонала, вы не должны заключать договор подряда с постоянными сотрудниками. То есть понятно, что многие самозанятые, вам не запрещено заключать гражданско-правовой договор. Но если этот гражданско-правовой договор маскирует фактически работу наемного персонала, ну не знаю, каждый день, каждый месяц, например, Георгий в своих записях подкастов будет нанимать меня, чтобы я что-нибудь, ну, например, озвучивал, да, mm-hmm. и каждый месяц будет платить как бы по отдельному договору мне какую-то иную сумму. Скорее всего, налоговая смехнет, что все-таки ему нельзя быть самозанятым, да, я оформлен как его сотрудник. И второй момент, доход самозанятого за год, вот на сегодняшний момент, не должен превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ну, это примерно 200 тысяч рублей.
Мне очень интересно, кто из самозанятых может перейти эту черту. Да. Мне кажется, ну, на самозанятости на 2 миллиона сделать какой-то заказ.
Нет, на самом деле это таких примеров возможно. Масса, да, и здесь опять же, ну раз так спросили, кто, я расскажу, что здесь ничего страшного нет, даже если доход превысит этот уровень, да, если ваш доход за год, ну или какой-то период отчетного года превышает этот показатель 2 миллиона 400 тысяч, что происходит с вами? Дальше вы можете либо заключать остальные соглашения, остальные договорчики как физлицо и платить доход, налог на доходы физических лиц по ставке 13% годовых, либо оформиться как вариант, как предприниматель, да, там, на общую систему налогообложения.
Ну, то есть уже ИП оформить.
На упрощенную, да. И вот та сумма, которая выше 2400, в этом году будет декларироваться по другой системе налогообложения. При этом со следующего года никто не мешает вам написать опять, ну, подать заявку, стать самозанятым. Да, это вот единственное, в этом году доход не должен превышать 2400. Просто. Какие еще?
А, за год, за весь.
За год.
За год наберем. Я мыслю, знаете, заказами. Заказ на 2 миллиона.
Хорошо. Но за год-то наберем? Наберем.
За год, да. За год еще можно.
Все. Теперь давайте еще расскажем о тех плюшках для самозанятых. Первое. Это максимально простая регистрация. Вам не надо никуда идти, вам не надо собирать какие-либо документы. Все, что для этого надо, это буквально ваш телефон и желание зарегистрироваться как самозанятым. Да, где можно зарегистрироваться? Регистрация идет буквально там в один клик, как принято говорить, да, на сленге молодого поколения. Вы можете зарегистрироваться на госуслугах в специальном приложении Федеральной налоговой службы России «Мои налоги» или через банки-партнеры Федеральной налоговой службы, где тоже есть такая возможность зарегистрироваться как самозанятый. Все. Буквально в течение нескольких часов, да, вы проходите регистрацию, и там, через час, два, три вы становитесь самозанятым.
У меня это тогда заняло вообще минут 20.
Ну, я так, ну вдруг там что-то зависло, вдруг такая снежная погода и не работает интернет. Мало ли что может быть. Действительно, регистрация происходит очень
быстро. Вы сказали про
быстро.
Погоду, а у меня такой холодок по телу прошел. Не хочу на улицу выходить.
Вы-то в теплом. Нет, на улице прекрасная, туманная. Ставропольская погода.
Вы меня утром не видели.
Да, вы были как снеговик.
Упутаны.
Вот. Сейчас чуть лучше, снег перестал идти. Вот. Первое — это упрощенная регистрация. Она действительно простая, она действительно доступна всем. Второй момент. Вам не надо постоянно отчитываться за ваши операции. Вам не надо собирать кучу документов. Вам не надо сдавать никакую ежеквартальную, годовую отчетность. Все это максимально автоматизировано. Все налоги можно вообще настроить, чтобы они списывались автоматически. Но если этого нет, то происходит следующая ситуация. Вы должны до 28 числа следующего за отчетным месяцем просто оплатить налоги на сумму поступлений, которые пришли на ваш счет. Причем вы сами указываете, что приходит, не знаю, как перевод там, от супруги, а что приходит как доход самозанятого. У вас нет никаких журналов, вам не надо вести какую-то сложную бухгалтерию. Все максимально просто. Следующий момент, который позволяет говорить о возможности, об удобстве самозанятого, опять же, минимальный пакет документов за взаимодействие с клиентами. Вы вот в этих приложениях делаете просто-напросто чек при необходимости, да? Если чек сделан ошибочно, его можно отменить, если что-то там не срослось с клиентом, можно вернуть деньги, внесенные от клиента, и опять же, отменить эту операцию, она будет учиться только те операции, которые прошли в отчетном периоде. Это плюсы?
Ну, конечно. А я правильно помню, что у нас сумма налога на самозанятость составляет там сколько? 6%?
Вот, смотрите, да, следующий момент – это максимально легкая, наверное, для налогоплательщика ставка. Если мы получаем доход от физического лица, то ставка составляет всего 4% от получаемого дохода. Ну, не знаю, если я к вам обращусь по поводу подкаста и заплачу энную сумму денег, вы с нее платите всего 4%. Если же самозанятый оказывает услугу или продает товар юрлицу, то ставка чуть выше и составляет 6% годовых. Это, наверное, одна из лучших ставок для бизнеса на сегодняшний момент. Есть еще более интересные там для ИП, но это будет в какой-нибудь другой передаче.
Это оставим на потом.
Да, но тем не менее ставка...
Это на Новый год. Ставка... Уже можно говорить так.
Ну да, если следующая передача уже будет... А еще в этом месяце мы встретимся. Мы сейчас встретимся в этом месяце, да. Вот. Возвращаемся к самозанятому. Этот режим можно совмещать с работой по найму, что тоже является большим плюсом. Единственное, надо не путать, вот здесь тоже опять же оговорюсь, да, везде есть какие-то плюсы, и, наверное, есть какие-то подводные камни, на которые можно наткнуться. Если вы работаете, ну, условно говоря, преподавателям, да, вы можете оформиться как самозанятым и давать какие-то курсы по репетиторству, да, обучать чему-то студентов, но нельзя как самозанятому получать зарплату от одного работника, от одного работодателя. И более того, если вы работали у этого работодателя в течение двух последних лет, вы также не имеете права как самозанятый получать от него доход. И это принципиально важно, да, чтобы самозанятые не превращались, хотя частично так и происходит, да, в такую попытку дробления бизнеса и неофициальной оплаты труда сотрудникам организации. Хотя, к сожалению или к счастью, эта схема тоже присутствует.
Ну, русский человек не будет русским человеком, если не найдет обход.
Да. Если есть какое-то желание, да, или есть планы, и есть ваше понимание, что вот эта форма не совсем для вас, вы планируете больший объем средств, вам необходимы какие-либо сотрудники, вам необходимо действительно такое более масштабное предприятие, я следующий вариант, наверное, да, будет оформление индивидуального предпринимательства. Это не намного сложнее, чем стать самозанятым.
А знаете, о чем подумал?
Пока еще нет.
Вот, Коля, ты работаешь как самозанятый, и тебе нужны сотрудники. Ну и люди, которые тебе помогают в этом деле. А если и они оформляются как самозанятые,
прекрасно.
И ты им вот так переводишь.
Вот это вот как раз таки и есть дробление бизнеса.
То есть это
и оно преследуется
схема.
По законодательству Российской Федерации. Смотрите, вы не можете постоянно, с точки зрения налоговой инспекции, ваша постоянная ежемесячная оплата труда другим самозанятым будет восприниматься налоговой как оплата труда работника.
Они же тоже самозанятые. Они...
Естественно. Поэтому либо делаем, вслух это нельзя говорить в эфире, либо делаем это нерегулярно, а раз там в 3 месяца, условно говоря, да, либо все-таки идем на ступеньку выше, делаем, открываем ИП. И к ИП я отношу, опять же, главу крестьянско-фермерского хозяйства, да, что, в принципе, очень похоже, только разные отрасли нашей деятельности. И здесь, опять же, если мы говорим о создании ИП, здесь тоже достаточно много плюсов. Для чего придумано несколько схем, несколько организационно-правовых форм, чтобы подобрать наиболее удобную вам, как бизнесу, форму взаимодействия. На самом деле в ИП нет ничего страшного. И более того, в нашей стране наименьший налоговое отчисление можно оформить как раз таки на ИП. Я предлагаю сегодня прямо на налогах не заострять внимание, мы посвятим этому целую отдельную передачу, когда будем обсуждать системы налогообложения, их плюсы и минусы.
Это звучит как лекция на экономфаке.
Я думаю, все-таки мы постараемся быть менее скучными и более полезными, да, чтобы не весь там курс налогообложения рассказать в одной передаче, рассказать о каких-то нюансах, которые действительно помогут платить меньше, а зарабатывать больше. Вот как-то так. Но при этом ИП, если я не ошибаюсь, до сих пор есть возможность платить всего 1% от дохода в нашей стране. Это уникальная ставка налогообложения.
Это как?
А это в другой передаче.
Это вообще для... как?
А это даже не после рекламной паузы, а это когда-нибудь потом.
Ну, Максим Дмитриевич, вы меня сейчас оставляете в таком интригующем состоянии.
Вы же оформлены как самозанятый, у вас очень хорошая налоговая система. Ваш налоговый.
Но вот этот 1% он мне не даст покоя до самой программы. Ладно, сейчас на рекламную паузу уйдем, я чуть-чуть это успокоюсь. Друзья, сейчас на 4 минуты отлучаемся. Напомню, пишите нам в WhatsApp или Telegram на номер 8-928-35-25-92-6. А мы вернемся буквально через 4 минуты, не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Гастроли продолжаются. Впервые в Ставропольском цирке.
Новое грандиозное шоу «Генерация. Шанная сказка».
280-655. Категория 0+.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Show me.
Это дождь. Серебряный.
Ну что, рекламная пауза закончилась, я чуть-чуть успокоился. Максим Дмитриевич все-таки убедил меня подождать чуть-чуть информации для следующей передачи. И мы продолжаем говорить о том,
о формах,
с чего начать вообще бизнес.
Собственности, да, которые, с помощью которых можно легально и официально вести бизнес на территории нашей страны. В первой части мы говорили, да, наверное, мы рассказывали об одних плюсах самозанятых, о такой замечательной форме, как самозанятый. Но опять же, эта форма хороша, если вы не нанимаете другой персонал, все делаете своими руками или головой, или ногами. И второй момент, если ваша выручка за год не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. Если какой-то из этих критериев, под какой-то из этих критериев вы не попадаете, следующая, наиболее простая и удобная форма, это открыть свое ИП, ну или крестьянско-фермерское хозяйство. В чем плюсы здесь? Первое, да, это тоже достаточно простая форма регистрации. Второй очень важный, на мой взгляд, момент. Нам не надо думать о размере уставного капитала, о размере первоначального взноса. То есть для ИП нет такого понятия, как уставный капитал. Третий момент, значительно меньше госпошлина для открытия индивидуального предпринимательства. Четвертый момент. Если все-таки что-то как-то у нас будет идти не так, мы упадем на штрафные санкции, для вот таких людей, которые смотрят вперед, сразу озвучиваем. Штрафы для индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем штрафы для юридических лиц. Поэтому здесь тоже есть свой плюс. Вот. Еще один немаловажный момент. Это все-таки упрощенная форма документов. Как при создании ИП, при организации ИП, так и в части бухгалтерской отчетности. Потому что индивидуальные предприниматели гораздо меньше зарегламентированы вот этими вот формами отчетности. Поэтому здесь, наверное, можно справиться и без бухгалтера, вести бухгалтерию или учет самостоятельно, что тоже, ну, вполне по силам и экономит, наверное, наш бюджет на основную деятельность.
Особенно если какой-нибудь математический склад ума у человека, то, конечно, я бы, например, не смог. Вот, ну, я гуманитарий, у меня гуманитарий головного мозга, можно сказать. Я прям дуб-дубом в математике, поэтому я бы, наверное, искал бухгалтера.
Вы знаете, сейчас все гораздо проще, да, есть куча программ, опять же, приложений банков, которые упрощают процедуру вот ведения всей этой отчетности, в том числе для предпринимателей, да. Понятно, для самозанятых там вообще все просто, деньги пришли, там какой-то процентик списался. Для предпринимателей в зависимости от системы налогообложения, да, их несколько видов, это общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения. Как предприниматель можно взять патент и работать на патентной системе налогообложения или там специальный сельхозналог использовать. Вариаций масса, да, в зависимости от налогообложений, различные требования к документации, различные требования к отчетности, к периоду отчетности. Но тем не менее у предпринимателей все-таки все это гораздо проще. Еще один неоспоримый плюс: предприниматель может нанимать на работу сотрудников, да, то, чего нету самозанятых, и то, как бы говорили, если там брать несколько самозанятых, чтобы не попадаться на глаза налоговой, лучше все-таки открыть не индивидуальное предпринимательство и спокойно нанимать нужное количество сотрудников на работу. Да? Опять же, предприниматель может взаимодействовать с самозанятыми, но если это будет происходить на регулярной основе, налоговая заподозрит, что никакие это не самозанятые, а фактически наемные сотрудники этого предпринимателя, и поэтому попросит, наверное, этих самозанятых сотрудников все-таки платить 13% налог на доходы физических лиц, а предпринимателю скажет, что, ребят, ну все-таки это наемный персонал, давайте-ка вы будете с ними выстраивать взаимоотношения так, как положено делать с наемным персоналом. То есть на это тоже...
А вот давайте мы, наверное, сейчас в бочку меда чуть-чуть дегтя добавим.
Ну, думаю, не чуть-чуть, ну прям много.
Уже, ну, прям по минусам ИП вообще. В чем
давайте
главные проблемы? То есть почему не стоит оформлять ИП? Я вот так поставлю вопрос.
Это прям жестко. Вы знаете, наверное, здесь я бы не стал ставить этот вопрос так жестко. Почему не стоит оформлять ИП? Но так, тем не менее, минусов достаточно много. Первое, если вы все-таки накосячили, надо помнить о том, что предприниматель отвечает всем своим имуществом, в отличие от юридических лиц, которые отвечают только имуществом юридического лица. Понятно, что если вы сделали какое-то преступление, вы потом, как и физическое лицо, да, начинаете отвечать своим имуществом, но тем не менее законодательство прямо предусматривает, что предприниматель отвечает всем своим имуществом. Это первый, наверное, такой достаточно серьезный минус, поэтому здесь будьте осторожны. Второй немаловажный фактор, все-таки предприниматель, несмотря на то, что есть очень крупные предприниматели, которые не малый и даже не средний бизнес, а крупный бизнес, да, тем не менее, как правило, к предпринимателям более придирчиво относятся банки и всевозможные финансовые институты. Поэтому до какого-то лимита кредитования, да, вполне нормально и комфортно быть предпринимателем, но какие-то большие финансовые проекты, какие-то большие суммы банки очень неохотно выдают предпринимателям. Да, все-таки они надеются увидеть уже юридическое лицо, потому что это проще с точки зрения взаимодействия, с точки зрения правовых основ регулирования. Поэтому вот здесь, наверное, до какого-то периода вы будете очень комфортно чувствовать себя как предприниматель, но если вы готовы строить там глобальную империю, все-таки здесь вам, ну, если не будут напрямую вставлять палки в колеса, то будут более скептически относиться к вам в части кредитования, финансирования ваших проектов. Это второй значительный минус. Третий минус – это законодательство Российской Федерации. Несмотря на то, что вроде бы в правах индивидуальный предприниматель без образования юридического лица и юридическое лицо очень похожи, тем не менее, какие-то инструменты возможны только для юридического лица, да, и какие-то вещи вы не сможете реализовать как предприниматель. Вот эти минусы, они такие достаточно серьезные, да. Например, ну, вот опять же, если мы говорим про налогообложение, взаимодействие по НДС, да, не все то, что позволено там к взаимозачету юрлицу по НДС, возможно предпринимателю. Поэтому здесь тоже есть какие-то моменты, и предприниматели, как правило, опять же, есть масса исключений, все-таки работают либо по патентной системе, которую тоже ввели не так давно, либо по упрощенной системе налогообложения. Для общей системы налогообложения чаще используют юрлица. Хватит дегтя в этой бочке?
Ну, давайте пока что хватит.
Вот. Но, тем не менее, еще раз озвучу. Предпринимательство – это достаточно просто с точки зрения документов, достаточно удобно с точки зрения отчетности, да, взаимодействия с клиентами. При этом вы не ограничены в количестве сотрудников. Вы можете осуществлять практически любые виды деятельности, хотя, опять же, ряд видов деятельности для предпринимателя запрещен. Ну, например, индивидуальный предприниматель не может открыть банк. Ну, вот, и второй момент, да, если не ошибаюсь, розничная торговля алкогольными напитками также недоступна для индивидуальных предпринимателей. Необходимо иметь юридическое лицо. Вот такие минусы, которые есть, если ваш бизнес, ваше направление бизнеса не попадает под эти ограничения, но тем не менее, да, все остальные параметры вам соответствуют, вы можете смело рассматривать такую форму, организационно-правовую форму, как индивидуальное предпринимательство.
Угу. А дальше идет уже сложнее, это когда мы делаем ООО.
Смотрите, оно не столько сложнее, но действительно, да, следующий этап – это не только ООО, а организация юридического лица. Причем, опять же, можно долго говорить про эту историю, про юридические лица. Юридические лица, если мы говорим вот в целях ведения бизнеса, то все-таки это коммерческие организации. И только классификатор организационно-правовых форм вот этих коммерческих организаций, направленных на получение прибыли, да, насчитывает чуть меньше 20 различных организационно-правовых форм. Да, вот то, о чем
20.
Говорит...
Я просто
17, сейчас... если не ошибаюсь, 17, да?
Я штук 5 только знаю.
Вот, наиболее популярное, как раз то, о чем сказал сейчас Георгий, это юридическое лицо, такое, как общество с ограниченной ответственностью. Это, наверное, наиболее распространенный вариант. Следующее, такое же распространенное или очень близкое по распространению, да, это акционерные общества, причем публичные, непубличные акционерные общества, да, крестьянско-фермерские хозяйства, всевозможные артели. Перечислять еще раз говорю, можно очень долго. В чем они похожи, да, вот эти юридические лица? то, что по сути это уже самостоятельное юридическое лицо, которое может объединять как одного учредителя, собственника бизнеса, так и ряд учредителей, в зависимости от взаимодействия, в зависимости от того, чем занимается юрлицо, как раз таки идет такое большое разделение на различные формы собственности. Для большинства бизнеса, как мы уже говорили, подходит общество с ограниченной ответственностью. Здесь все максимально просто, да? Опять же, юридические лица могут использовать различные формы налогообложения в зависимости от той цели, которую они преследуют в своем бизнесе, да? В зависимости от того, чем они занимаются, в зависимости от того, как они планируют получать доход, с кем они в большей степени взаимодействуют. Ну, не знаю, самое простое, да, если основной наш клиент — это физическое лицо, ну, для примера, вот магазин розничной торгующей одеждой, да, то здесь упрощенная система налогообложения, наверное, максимально простой и доступный вариант. Если же мы работаем с НДС, с юридическими лицами, то здесь уже используется, как правило, общая система налогообложения. Вот эти нюансы еще раз предлагаю налогообложение прям убрать, оставить на отдельную передачу. Более того, я прям мечтаю в гости пригласить специалиста в области бухгалтерского учета.
Ой, пожалуйста, пожалуйста, а то я не вывезу этот эфир.
Я тоже. Для меня больше всего из школьных предметов, из вузовских предметов, наверное, для меня, допросит меня Виктория Юрьевна, мой преподаватель бухучета, был нелюбимый предмет Виктории, вот как раз-таки бухучет. Причем это единственный преподаватель, который, хотел сказать, позволил выгнать меня, который выгнал меня с пары, в общем, все гораздо проще. При этом я очень люблю этого преподавателя. Если она нас слышит, передаю огромный привет. Вот, многого меня научило, но все равно это самостоятельная такая сфера человеческой деятельности, очень сложная, очень скрупулезная, и ей надо либо заниматься профессионально, либо делегировать кому-то, кто это делает профессионально. А самозанятый может обойтись без бухучета.
Вот, да, поэтому самозанятый может быть даже удобнее. Хотя, опять же, в зависимости от того, что за дело ты хочешь развивать, потому что тоже, мне кажется, под определенные направления деятельности подойдет, ну, конечно, разные формы. Потому что, вот, например, ну, радиостанция наша. Возьмем, в пример, радиостанцию. Ну, как самозанятый, ты радиостанцию не вынесешь.
Да, к сожалению, один человек здесь не справится. Но вот опять же, да, если мы опять возвращаемся к самозанятым, мы сейчас продолжим говорить про плюсы и минусы юрлиц. Но если мы вернулись к самозанятым, из-за чего был такой бурный рост самозанятых в начале появления такой возможности работать как самозанятым? Первое, произошла легализация, что, опять же, не совсем правильно. Скорее всего, не эту цель преследовал законодатель многих наших таксистов. То есть многие таксисты стали оформляться как самозанятые. Да? И вот здесь, с моей точки зрения, раньше эти автопарки принадлежали там юрлицу, индивидуальному предпринимателю, а потом всех раздробили на самозанятых. Хорошо это или плохо, это второй момент. Но, тем не менее, вот эта сфера дала большой прирост количества самозанятых. Второе, легализовалось количество недвижимости, сдаваемой в аренду. Если раньше собственник квартир там сдавал где-то там в серой зоне находился, то через самозанятых он стал легально сдавать свою недвижимость. Это безопаснее, проще. И в принципе...
Я еще ни с одним не столкнулся, кто бы брал оплату квартиры через самозанятого.
Вы знаете, наверное, если мы говорим о крупных городах, таких как Москва, там эта тенденция гораздо явнее проявляется, потому что, ну, а, суммы другие, б, налогово очень жестко стало фиксировать вот всевозможные перечисления. И там из-за логистики, да, если там в небольших городах, ну, мы можем взять спокойно денежки из рук в руки, то в большом мегаполисе, скорее всего, по привычке стали, ну, перечислять и делать безнальные какие-то платежи, да, поэтому вот для таких крупных городов как раз-таки доля легализовавших свой бизнес через самозанятых была очень большая. Ну, и всевозможные репетиторы, да, какие-то школьные учителя, которые стали дополнительно заниматься репетиторством, их тоже очень много вот в этом количестве. Индивидуальные швеи.
А еще, ну вот же после ковида как раз сильно вдарились в самозанятость, потому что, опять же, когда мы сидели все на карантине, что мы делали дома?
Мы что-то потихонечку
чему-то учились, там какие-то подделки делать, что-то еще, и кто-то увидел в этом бизнес.
Ну, у кого-то получился в этом бизнесе.
Ну, у кого-то получилось.
Сегодня, опять же, одно из моих знакомых, да, которое шьет замечательные подделки в виде кошки-водёшки, да, или как-то так называется, Светлана, день рождения. Вот я сегодня прям просто всем передаю приветы. Вот, поэтому поздравил ее с днем рождения. Как раз таки, вот, наверное, один из видов направления самозанятых, да, это вот такие изделия ручной работы, которые тоже легализовались, в том числе через самозанятых. Там нет наемного персонала, все, что ты делаешь, это твои руки, твое мастерство, и вот, пожалуйста, ты продаешь готовую продукцию как самозанятый, не рискуя нарваться на неприятности с налоговой.
Да, и вот это очень, как мне кажется, хорошо.
Хорошо.
Помогло людям. А сейчас то, что поможет нам, это уйти на рекламную паузу. Мы не самозанятые, мы подделки не делаем, мы делаем рекламу. Друзья, на 4 минуты отлучаемся, вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Привет, это «Серебряный дождь» Ставрополь. И мы сотрудничаем с компанией «Телко» вот уже много лет. В том числе благодаря «Телко» вы можете качественно и круто слушать наши эфиры. Мы, радиостанция
«Серебряный дождь»,
говорим спасибо «Телко».
«Серебряный дождь» – не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Words don't sound right.
Это дождь. Серебряный.
Время, как и мой отпуск, неумолимо. У нас остается совсем мало времени. И буквально 5 минут, Максим Дмитриевич, некий итог.
Мы даже не итог, мы сейчас быстренько пробежимся по плюсам и минусам организации такой формы собственности, организационно-правовой формы, юридические лица. Смотрите, если мы говорим из плюсов, мы уже немножко озвучили, плюсы — это проще кредитоваться и взаимодействовать с банками и другими финансовыми институтами. Почему-то юрлицам доверяют больше. Второй момент, очень важный, что юридические лица, опять же, им чуть проще взаимодействовать с контрагентами. Есть шансы для больших отсрочек. Понятно, что в первую очередь все равно все понимают, кто стоит за этим юрлицом и доверяют или нет этому собственнику. Но тем не менее, из сложившейся практики, да, большие отсрочки юрлицам предоставляются, более выгодные условия, какие-то дополнительные плюшки, которые может выторговать юрлицо и которые не всегда может получить индивидуальный предприниматель. Здесь, наверное, есть такое понимание, что юрлицо все-таки, даже если что-то случится там с собственником, с одним, да, в моменте все не схлопнется, а у ИП, если, не дай бог, что-то произойдет с индивидуальным предпринимателем, есть риски прям потери или сокращения, или прекращения бизнеса в один прекрасный момент. Следующая плюшка, которая очень весома и значима, да, юрлицо проще организовать для нескольких людей. У юрлиц проще проводить какую-то реорганизацию, сливание, поглощение, ввод новых собственников, изменение организационно-правовой формы. То есть вот это все для юрлиц делать гораздо проще, все это четко прописано в законодательстве, и здесь людям не надо изобретать велосипеда. Все есть, все понятно, все соответствует закону, на все понятные прозрачные процедуры, поэтому здесь тоже работать с юрлицом значительно проще. Если вы будете развиваться и развиваться до бесконечности, никто не мешает юрлицу выйти на IPO, выходить на зарубежные рынки, что опять же проще, да, для юрлица, чем для индивидуального предпринимателя и самозанятого. Поэтому здесь плюшек, наверное, мы перечислили очень много. Есть ли минусы? Есть ли ложка дегтя, спросится?
Во, да.
Есть.
Да, то, что надо.
Это ложка дегтя. Первое. Госпошлина при регистрации юрлица значительно выше, чем у индивидуального предпринимателя. У самозанятого нет вообще никакой госпошлины, если мы поняли. Второй момент – более сложная система бухгалтерского учета. Здесь она в любом случае сложнее для юрлица. И более того, юрлицо отчитывается в большее количество организаций, да, предоставляя всевозможные данные. Поэтому учет, вообще построение учета в юрлица значительно сложнее, чем у ИП. И зачастую именно для ведения вот этого учета юрлица, как правило, требуется ведение еще одной штатной единицы в виде там бухгалтера, человек, который будет отвечать за налоговый, финансовый учет. Поэтому здесь тоже все немножко сложнее. Дальше. Ответственность по обязательствам у юрлица тоже более жестко регламентирована. И помните, мы с вами говорили, размер штрафов для юрлица тоже значительно выше. И более того, у юрлица можно оштрафовать как должностное лицо, там, директора, главного бухгалтера, так и саму организацию в целом. Да? И штрафы, опять же, для должностного лица, там, представителя организации, одни суммы, а для юрлица суммы в разы выше. Поэтому здесь тоже такой значительный минус, что юрлицо должно, если хотите, более четко следовать букве закона, более жестко соблюдать все нормативно-правовые документы. Достаточно минусов или еще? Или хватит?
Да, у нас времени остается немного, тут буквально полторы минуты.
Хорошо, тогда о минусах и плюсах все. Еще раз, мы подводя итоги, что в зависимости от вашего бизнеса, если вы планируете что-то делать своими руками, то проще всего для вас открыть, оформиться как самозанятый. Если у вас есть необходимость в привлечении наемных сотрудников, да, но бизнес, опять же, не очень большой, и, скорее всего, будете работать в основном с физиками, посмотрите в сторону индивидуального предпринимателя. Но если вы грезите компанией-гигантом, обязательно развивайтесь в направлении юрлиц. И опять же, если вы сейчас уже чем-то занимаетесь, посмотрите, насколько ваша организационно-правовая форма соответствует тем критериям, да, тем задачам, которые вы перед собой ставите. Может, имеет смысл перетрансформироваться в что-либо другое. Если коротко, то все.
Ну, тогда на этом уже и заканчиваем. Тут остается 20 секунд. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. А услышимся на следующей неделе, как
обязательно.
Обычно.
Обязательно. До новых встреч, друзья.